Джек Лондон. «Алая чума». Читает Антон Алисин. 1. Тропа шла по возвышению, которое когда-то было железнодорожной насыпью. Но уже много лет тут не проходил ни один поезд. С обеих сторон к насыпи подступал лес. Деревья и кустарник поднимались по склонам. И зеленая волна захлестывала узкую, где не разойтись вдвоем, звериную тропу. Кое-где из земли торчали куски металла, свидетельствовавшие о том, что внизу, под слоем слежавшихся листьев и мха, были рельсы и шпалы. В одном месте молодое, дюймов 10 толщиной деревце, разорвало стык и загнуло конец рельса кверху. Вместе с рельсом, повиснув на длинном костыле, причудливо вздыбилась полусгнившая шпала. То место, куда она была уложена, давно занесло песком и опавшими листьями. Угадывалось, что дорога была однорельсового типа, хотя и пришла в полный упадок. По тропе шли двое — старик и мальчик. Они шагали медленно, ибо старик был очень дряхл. Он тяжело опирался на палку, руки и ноги у него дрожали. Грубая шапка из козлиной шкуры защищала его голову от солнца. Из-под шапки выбивались редкие пряди грязно-белых волос. Старик надвинул на глаза козырек, хитроумно сделанный из большого листа, и пристально вглядывался, куда ступать. Его борода большими спутанными космами, спадавшая на грудь, была бы белой, как снег, если бы не дым костров и не погода. Облезлая козья шкура составляла все его одеяние. Тонкие, высохшие руки и ноги выдавали крайне преклонный возраст старика, равно как потемневшая от загара кожа. Многочисленные шрамы и царапины говорили о том, что долгие годы ему пришлось провести под открытым небом. Мальчик шел впереди, с трудом приноравливаясь к медленным шажкам старика. Одежда ему также служил кусок обтрепанной шкуры с неровными краями и дырой посередине для головы. Ему было лет 12, не больше. В волосы он кокетливо воткнул недавно отрезанный кабаний хвост. В руке он держал небольшой лук и стрелу, за спиной болтался колчан. Из ножен, висевших на ремне, перекинутом через шею, торчала щербатая рукоятка охотничьего ножа. Мальчишка был черен от загара и ступал мягко, по-кошачьи. Контрастом к его опаленному солнцем лицу были синие глаза, смотревшие пытливо и проницательно. Казалось, он сверлил взглядом каждый предмет, попадавшийся на пути. Кроме того, он чувствовал малейшие запахи, и вздрагивающие, раздувающиеся ноздри доносили в его мозг нескончаемый поток сигналов из внешнего мира. Он обладал острым, тренированным слухом. Не прилагая никаких усилий, он улавливал в кажущемся безмолвии легчайшие звуки, улавливал, различал и группировал их, будь то шелест листьев на ветру, жужжание пчелы или звон комара, гул далекого прибоя, слышимый только в минуту затишья, или возня суслика на тропе, совсем рядом, подтаскивающего землю к отверстию своей норы. Внезапно мальчик насторожился. Зрение, слух и обоняние одновременно предупредили его о какой-то опасности. Не оборачиваясь, он предостерегающе коснулся рукой старика, и оба замерли. Впереди, у самого края насыпи, захрустели ветки. Мальчик устремил взгляд на закачавшуюся верхушку куста. Оттуда вывалился огромный серый медведь. И, увидев людей, тоже остановился, как вкопанный. Встреча, очевидно, была ему не по душе, и он угрожающе заворчал. Мальчик медленно приложил стрелу к луку и также медленно натянул тетиву. Он не сводил глаз с медведя. Старик не шелохнулся и тоже уставился на медведя из-под своего козырька. Люди и зверь внимательно несколько секунд изучали друг друга. Медведь начал обнаруживать признаки нетерпения, и мальчик кивком показал старику, чтобы тот сошел с тропы и спустился с насыпи. Сам он тоже стал пятиться назад, держа лук наготове. Они подождали немного, пока с другого склона насыпи не послышался треск ломаемых кустов. Зверь прошел. Когда они снова поднимались наверх, мальчик усмехнулся. «Крупный!» — старик покачал головой. «Их все больше с каждым днем!» — пожаловался он тоненьким, надтреснутым голоском. «Разве я думал, что доживу до такого времени, когда люди будут бояться ходить здесь? Помню, когда я был маленьким. В хороший день люди целыми семьями приезжали сюда из Сан-Франциско. И никаких медведей не было. Да, сэр, никаких. Так редко попадались медведи, что люди платили деньги, чтобы посмотреть на них в клетках. А что такое деньги, дед?» Прежде чем старик успел ответить, мальчик, вспомнив что-то, торжествующе сунул руку в сумку, которая висела у него под шкурой, и вытащил тусклый, потертый серебряный доллар. Старик поднес монету к носу, глаза его заблестели. «Ничего не вижу», — пробормотал он. «Посмотри-ка, Эдвин, может быть, разберешь год чеканки?» Мальчик засмеялся. «Ну и чудной же ты, все врешь, будто эти крохотные черточки что-то значат». По лицу старика пробежала тень привычной грусти, и он снова поднес монету глазам.
2012 год!
Взвизгнул он и залился полубезумным смешком.
«Как раз тогда правление магнатов назначило Моргана Пятого президентом Соединенных Штатов. Это должно быть одна из последних монет, ведь алая смерть пришла в 2013 году. Господи, подумать только!
Минуло уже 60 лет, и я единственный, кто остался в живых с тех времен. Эдвин, где ты нашел эту монету?»
Мальчик, слушавший старика с тем терпеливо-снисходительным видом, с каким слушают болтовню слабоумного, тут же ответил. «Мне дал ее Хоу-Хоу, а он нашел ее прошлой весной, когда пас коз у Сан-Хосе. Хоу-Хоу сказал, что это деньги. Дед, ты разве не хочешь есть?» В глазах у старика мелькнул голодный огонек. И, покрепче ухватив свою палку, он заковылял по тропе.
«Хорошо, если заячья губа поймал краба, а то и двух», — бормотал он. «У крабов вкусное мясо, очень вкусное, особенно когда нет зубов. Но зато есть внуки, которые любят своего дедушку и стараются поймать ему краба. Когда я был мальчиком...»
Эдвин вдруг увидел что-то и остановился, натягивая лук. Он стоял как раз на краю овражка. Некогда здесь проходила дренажная труба, которая потом развалилась, и вздувшийся ручей размыл насыпь. На другом краю овражка, нависая над обрывом, торчал ржавый рельс, обвитый диким виноградом. Подальше, у куста, припал к земле кролик, испуганно поводя глазами. Расстояние было футов 50, но стрела, мелькнув в воздухе, настигла цель. Раненый зверек, пискнув от испуга и боли, тяжело запрыгал в заросли. Тут же мелькнули загорелое тело и развивающаяся шкура. Мальчик прыгнул с откоса и одним духом забрался на противоположную сторону оврага. Молодые мускулы его играли точно эластичные пружины. Футов через 100, в кустарниковой чаще, он настиг кролика, размахнувшись, ударил его головой о ближний ствол и отдал нести старику.
«Мясо кролика очень вкусно», — начал старик дребезжащим голоском. «Ну уж если говорить о деликатесах, то я предпочитаю крабов».